Часть вторая. О духовном видении духов. Гораздо менее стеснительно для человека ограниченность его чувственного видения, слепота по отношению к первобытному зрению, произведенное падением, нежели произведенное этим же падением слепота духа. Какая это слепота духа? Что за слепота духа? Спросят в особенности мудрецы мира. И не ожидая ответа, немедленно назовут пустословием и нелепостью возвещение о слепоте человеческого духа, о мертвости его. Такова эта слепота. Ее безошибочно можно назвать и смертью. «Еда и мы, слепие с мы», — говорили слепые и надменные фарисеи Господу. Не ощущение слепоты не есть признак зрения. Падшие человеки, не хотевшие сознать слепоты своей, остались слепыми. А слепорожденные, сознавшие слепоту свою, прозрели о Господе Иисусе Христе. Постараемся при свете Святого Духа усмотреть слепоту нашего духа. Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различать истинных помыслов от ложных, а сердце не может различать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных, особливо когда последние не очень грубы. По причине слепоты дух вся деятельность наша делается ложной, как и Господь называл книжников, ученых и фарисеев буями и слепыми, вождями слепыми, не входящими в Царство Небесное и не попущающими человеков входить в Него. При истинном духовном подвиге благодать Божия, насажденная в нас святым крещением, начинает исцелять нас мало-помалу от слепоты духа посредством умиления. В противоположность состоянию слепоты мы начинаем входить в состояние видения. Как в состоянии видения зритель, ум, то и видение названо святыми отцами, видением умным, то есть умственным. Как состояние видения доставляется святым духом, то и видение названо духовным, будучи плодом Святого Духа. Этим оно различается от созерцания. Созерцание свойственно всем человекам. Каждый человек занимается созерцанием, когда захочет. Видение свойственно одним, очищающим себя посредством покаяния. Является оно не по произволу человека, но от прикосновения к Духу нашему, Духа Божия, следовательно, по всесвятой воле Всесвятого Духа. Учение о духовных или умных видениях изложено с особенной ясностью и подробностью священномучеником Петром, митрополитом Дамаска. Умиление есть первое духовное ощущение, доставляемое сердцу, осенившее его божественную благодать. Оно состоит из вкушения богоугодной печали, растворенного благодатным утешением, и отверзает пред умом доселе невиденное им зрелище. Священное Писание говорит: «Вкусите и видите». От видения усугубляется ощущение, от делания с понуждением рождается безмерная теплота, возгорающаяся в сердце от теплых помышлений, новоприходящих уму. Такое делание и хранение утончевают ум теплотою своею и доставляют ему способность видеть. От сего рождаются теплые помышления, как мы сказали, во глубине души, что называется видением. Эти видения рождают родившую его теплоту. От этой теплоты, возрастающей от благодати видения, рождается изобильное течение слез. Доколе действует ощущение, да то ли действует и видение. С прекращением ощущения прекращается видение. Неведомо оно приходит, неведомо отходит, не завися от нашего произвола, завися от устроения. Врата в духовное видение – смирение. Постоянное пребывание умиления сопровождено с постоянным видением. Видение есть чтение и принятие духов Нового Завета. С прекращением умиления – прекращается общение с Новым Заветом. Является общение с Ветхим. Вместо преобладания в душе смирения не противящегося злу, является правосудие, усиливающее исторгнуть око за око, зуб за зуб. По этой причине преподобный Сесой Великий со стенанием говорил: «Читаю Новый Завет, а возвращаюсь на Ветхий». Желающему постоянно пребывать в умилении и духовном видении должно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и осуждение ближних, вводя смирение самоукорением и сознанием своей греховности пред Богом и человеками. Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением. Увидев их при посредстве умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшествовавшей слепоте духа своего, при которой существующее и существовавшее представлялось ему вовсе несуществовавшим и несуществующим. Это существующее при отступлении умиления опять скрывается в небытие и снова представляется несуществующим. При появлении умиления оно опять является. Подвижник опытно переходит от сознания грехов своих к познанию своей греховности, которую заражено естество его, к познанию страстей или разнообразных недугов естества. От видения своего падения он переходит постепенно к видению падения, которым объято все естество человеческое. Затем открывается ему постепенно мир падших духов. Он изучает их в своих страстях, в борьбе с ними, в приносимых духами помыслах, мечтаниях и ощущениях. Отъемлется от него обольстительное и обманчивое воззрение на земную жизнь, доселе представлявшуюся ему бесконечной. Он начинает видеть гранью смерть. Он начинает восхищаться, то есть переноситься духом, ощущением к самому часу смерти, к часу нелицеприятного суда Божия. Из своего падения он усматривает необходимость искупителя, а прилагая заповедание Господа к своим недугам и усматривая целительное и животворное действие этих заповедей на недуги и на страждущую душу, стяжевает живую веру во Евангелие и начинает жизнью исповедовать Евангелие. В Евангелии, как бы в зеркале, еще яснее видит и падшее естество свое, и падение человечества, и лукавых духов. Ограничиваемся исчислением этих видений, как существенно нужных и скоро соделывающихся доступными для чалевого инока. Исчисление заключим словами преподобного Максима Исповедника: «Невозможно уму, то есть духу, достигнуть бесстрастия от одного деяния, то есть от одних телесных подвигов, если не приемлют его многие и различные видения». Слово «приемлют» показывает, что эти видения не суть как созерцание, произвольное состояние или сочинение ума. Можно слово «приемлют» перевести словом «посетят». Весьма естественно духу нашему стяжание бесстрастия, когда ощущения падшего естества заменятся ощущениями духовными, последующими и сопутствующими умилению. А разум естества падшего заменится духовным разумом, образующимся из понятий, доставляемых духовным видением. Чтобы отвлечь нас от жительства по евангельским заповедям, от христоподражательного смирения, от умиления, от духовного видения, от освобождения из рабства страстей или от бесстрастия, от воскресения душою, чтобы удержать в слепоте, в смерти, в плену у себя, падшие духи ведут с подвижниками ожесточенную брань. В этой брани источают всю свойственную им злобу, все свойственное им лукавство. Лукавство и злобы названы здесь свойственными падшим духом, не потому, что они даны им были при сотворении. Нет, падшие духи были сотворены добрыми, чуждыми зла, как мы это уже знаем из учения Антония Великого. Потому что они произвольным падением своим усвоили себе зло, соделались чуждыми добра. Повторяем сказанное выше. Падение человеков состоит в смешении добра со злом. Падение демонов в полном отвержении добра, в полном усвоении зла. Ко всем заповедям Твоим направлясь, всяк путь неправды возненавидя, говорит Святый Дух о руководстве своем человека ко спасению. Так, в противоположность этому, дух злобы противодействует всякой заповеди Нового Завета, ненавидит всякий образ богоугодного жительства. Но в этом-то противодействии евангельским заповедям, в содействии всем греховным наклонностям, изучаются подвижником благочестие падшие духи, усматриваются им, познаются. При познании духов, приобретенным этим средством, чувственное видение духов, если оно допустится, только пополняет познание. Точно таким образом получается познание о человеке. Существенное познание человека приобретается изучением его образа мыслей и чувствований, его образа действий. Чем такое изучение будет подробнее, тем познание делается определеннее. Знакомством лицом к лицу пополняется это познание. Одно же личное знакомство не имеет почти никакого значения в отношении к существенному знанию человека. Падшие духи действуют на нас различными помыслами, различными мечтаниями, различными прикосновениями. В этих действиях своих они усматриваются и изучаются. О всех этих действиях упоминает Священное Писание. Святое Евангелие изображает дьявола, сперва вложившим в сердце Иуды Искариотского, мысль о предании Богочеловека, потом взошедшим в Иуду. Из Евангелия явствует, что Иуда имел наклонность к сребролюбию и, вопреки заповеданиям Господа, начал удовлетворять влечением этой страсти, прикрываясь благовидным, но в сущности лукавым попечением о нищих. На основании этой страсти дьявол начал внушать ему мысль о предательстве. Когда Иуда усвоил дьявольскую мысль о себе и решился привести ее в исполнение, тогда дьявол вполне возобладал им. «Смотри», — говорит блаженный Феофилакт, — «взошел в него сатана, то есть взошел в самое сердце, объял душу. Прежде он стужал ему извне, страстью сребролюбия, ныне окончательно овладел им». Страшно согласиться с помыслом дьявольским. За такое согласие Бог отступает от человека, и человек погибает. Это случилось с Ананию и Сапфирою, упоминаемых в апостольских деяниях, которые по принятому ими внушению дьяволу согласились солгать пред Духом Святым и немедленно по преступлении поражены были смертью. «Анания, — сказал святой апостол Петр, — «по что исполни сатана сердце твое, солгати Духу Святому и утаите от цены села». Что мечтаниями искушает дьявол человека, это видно из искушения дьяволом Бога человека. Дьявол показал Господу все земные царства и славу их в часе времени, то есть в мечтании. Ум наш имеет способность мышления и способность воображения. Посредством первой он усвоивает понятия о предметах. Посредством второй усвоивает себе образы предметов. Дьявол, основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные помыслы, а основываясь на второй способности, старается запечатлеть соблазнительными изображениями. «Как малое и незлобивое дитя, — говорит святой Исихий, — видя какого-либо фокусника, веселится и последует фокуснику по незлобию, так и душа наша, простая и добрая, будучи такое создана всеблагим владыкою, увеселяется мечтательными прилогами дьявола, прельщаемая прилепляется ко злу, как бы к добру, и перемешивает, соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Мечтание бесовское действует на душу очень вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие греху. Являясь часто, оно может произвести неизгладимое, пагубнейшее впечатление. О том, как действует дьявол на человека через прикосновение, читаем в книге Иова и в евангельской повести о женщине, которую связал сатана особенным странным недугом. От прикосновения бесовских возбуждаются плотские страсти и порождаются болезни, на которые не действуют обычные человеческие врачевания. Все эти образы бесовских устремлений на человека можно изучить, читая жизнеописания святых и отеческие сочинения, преимущественно составленные для назидания иноков. Но изучение и чтение очень недостаточно. Для удовлетворительного познания необходимо изучение опытом. Когда же божественную благодатью начинает очищаться дух человеческий, тогда он постепенно переходит от познания духов к духовному видению их. Это видение совершается умом и сердцем, даруется Духом Святым. Оно естественно уму и сердцу обновленным. Так чувственное зрение естественно чувственному оку, которое видит не по причине научения, но по естественному свойству. Они видят только по случаю болезни, препятствующей естественному действию или прекращающей его. Духовное видение духов совершается умом и сердцем, обличает духов лукавых сердце. Ум недостаточен для сего. Ему не различить одними собственными силами образов истины от образов лжи, прикрытых образами истины. Духовное рассуждение основано на духовном ощущении. Как и святой Исаак Сирский сказал, духовный разум есть ощущение живота вечного. Или как засвидетельствовали два ученика о своем ощущении и о значении этого ощущения при беседе с Господом, которого они не узнали ни чувственными очами, ни по соображению умственному. Не сердце ли наше, горя бивнаю, егда глаголаше Господь нам на пути, и егда сказаваш нам описание. Это-то сердце, свидетельствовавшее с верностью о Господе, свидетельствует с верностью и о духах, и искушает их, аще от Бога суть, или из царства тьмы и неприязни. Способно к такому свидетельству сердце, очищенное покаянием, обновленное Святым Духом. Но сердце, находящееся в плену у страстей и демонов, способно только к показаниям лживым и ошибочным. По этой причине преподобный Варсонофий Великий сказал иноку, вопросившему его о том, как различать помыслы, приходящие от Бога, от естества и от демонов. То, о чем ты спрашиваешь, относится к людям, достигшим великой меры духовного возраста. Если внутреннее око не будет очищено многими врачеваниями, то оно не может избавиться от терний водств и собрать гроздь винограда, укрепляющего и веселящего сердце. Если человек не достигает всей меры, то не может различать этих помыслов, но будет поруган демонами и впадет в обольщение, поверив им, потому что они изменяют вещи, как хотят, особливо для тех, которые не знают козни их. Далее, в этом послании Великий Отец говорит: «Помыслы, происходящие от демонов, прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрыто и тонко, ибо враги одеваются в одежды овчие, то есть внушают мысли, по-видимому, правые. Внутренняя же суть – волцы-хищницы, то есть восхищают и прельщают сердца незлобивых тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Свет, происходящий от бесов, обращается впоследствии в тьму. Что не услышишь, или помыслишь, или увидишь, и при этом, хотя на волос смутится твое сердце, все это от бесов». В другом послании Великий сказал: «Знай, брат, что всякий помысл, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога происходит, но явно от левой стороны. Господь наш приходит с тихостью, все же вражеское бывает со смущением и мятежом. Хотя бесы и показываются облеченными в одежду овчью, но, будучи внутренно волками хищными, обнаруживаются посредством наводимого ими смущения. Ибо сказано: от плод их познайте их. Да вразумит Господь всех нас, чтобы не увлечься мнимую их правдою». Заключим наше слово духовно мудрым наставлением преподобного Макария Великого. Любителю добродетели должно очень заботиться о стяжании рассуждения, чтоб он вполне мог различать добро от зла, чтоб мог исследовать и познавать разнообразные демонские козни, которыми дьявол имеет обычай развращать под видом добрых представлений уму. Полезно быть всегда осторожным для избежания опасных последствий. По легкомыслию не поддавайся скоро внушениям духов, хотя бы то были и ангелы небесные, но пребывай непоколебимым, подвергая все самому тщательному исследованию. И тогда, что усмотришь истинно добрым, прими, а что окажется злым, то отвергни. Не неявны действия благодати Божией, которую грех, хотя бы и принял на себя вид добра, никак не может подать. Хотя по апостолу сатана и преобразуется в ангела светлого, чтобы обольстить человека, но если бы и представлял светлые видения, то благого действия, как сказано, отнюдь подать не может, что и служит ясным его признаком. Он не может преподать ни любви к Богу и ближнему, ни кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни обуздания помыслов, ни ненависти к миру, ни спокойствия духовного, ни вожделения небесных даров, ни же может укрощать страсти и похоти, что явное действие благодати. Ибо сказано, плод духовный есть любы, радость, мир и прочее. Напротив того, он удобно может сообщить человеку гордость и высокоумие, как очень способный к этому. Итак, ты можешь узнать, воссиявший в душе твоей умный свет, по действию его, от Бога ли он или от сатаны. Впрочем, и самой душе, если она имеет здравое рассуждение и может различать добро от зла, немедленно делается явным то и другое по разумному чувству, духовному ощущению. Как уксус и вино по внешнему их виду одинаковы, но по вкусу язык немедленно познает различие между ними, являя что уксус и что вино, так и душа, собственно, своей силой, своим духовным чувством, действительно может различать дарование благого духа от мечтаний лукавого. Сердце, осененное божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь, стяжевает духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в котором словесные ощущения человеческого сердца умерщвлены смешением с ощущениями скотоподобными. Духовное ощущение или чувство со всею справедливостью называется разумным, потому что податель его – Святый Дух, свет и живот, и живый источник умный, дух премудрости, дух разума, Бог и боготворяй. Вкусите и видите, повторяем уже приведенное нами изречение Священного Писания, духовное видение, от которого духовное рассуждение является от духовного ощущения. Совершенных, говорит апостол, есть твердая пища, имущих чувствие обучено долгим учением в рассуждении добра же и зла. Итак, духовное рассуждение есть достояние совершенных христиан. Участвуют в этом благе, значительно преуспевшие в благочестивом подвиге. Чуждо оно новоначальных и неопытных, хотя бы они были по телесному возрасту и старцы. Что ж делать новоначальным? Вступая в иночество, они вместе с этим вступают в борьбу с духами. Какими правилами они должны руководствоваться, чтобы не сделаться жертвою своего незнания, жертвою злобы и лукавства духов? Святые отцы православной церкви отвечают на этот вопрос так. Истинного рассуждения достигаем не иначе, как посредством истинного смирения, состоящего в том, чтобы мы открывали отцам не только то, что делаем, но и то, что помышляем. Чтобы мы ни в чем не верили своему помыслу, но во всем последовали словам старцев и признавали добром то, что они одобрят. Это делание не только удерживает инока в истинном рассуждении и на правом пути, но и предохраняет его от всех сетей дьявольских. Невозможно управляющему свою жизнь по суду и совету преуспевших пасть от обольщения бесовского. Ибо прежде нежели кто сподобится дара рассуждения, само то, что он являет и открывает отцам свои помыслы, увядает их и отнимает у них силу. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и лукавые помыслы, будучи обнаружены искреннюю исповедью и объявлением их, стараются убежать от человека. Откровение помыслов и руководство советом преуспевших отцов и братьев было общим деланием древнего монашества. Оно – предание апостолов. «Исповедайте друг другу, – говорит апостол Иаков, – согрешение, и молитесь друг за друга, якуда исцелеете». А апостол Павел поведал о себе, что он самым тщательным образом занимался назиданием каждого христианина, старался каждого возвести в христианское совершенство, что так действовало в нем благодать Святаго Духа. Подобно сему поступали и святые наставники древнего монашества. Будучи сосудами Святаго Духа, они скоро возводили учеников своих к совершенству, соделывая их храмами Божьими. В этом, со всей удовлетворенностью, можно удостовериться из оставшихся нам их писаний. Ни седины, ни количество лет, ни земная ученость, но причастие Святому Духу возводило на степень наставника и привлекало слышателей слова, говорящему Слово Божие, а не свое, человеческое слово. Хорошо, говорит преподобный Кассиан, в вышеприведенном слове, не утаивать своих помыслов от отцов, как я уже сказал. Однако должно открывать их никому случиться, а старцам духовным, имеющим дар рассуждения, не по годам их и сединам. Многие, доверившись старости и исповедав свои помыслы, не получили врачества, а впали в отчаяние от неискусства принявших исповедь. Преподобный Авва Моисей Скитский просил себе совета у юного монаха Захарии, жившего в скиту. Захарий пал к ногам старца и сказал ему: «Отец, меня ли ты вопрошаешь?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой Захарий, что я видел сошествие Святаго Духа на тебя, и потому нахожу нужным вопрошать тебя». Откровение помыслов и жительство под руководством духоносных отцов признавалось древними иноками столь необходимым, что иноки, отвергавшие это делание, причислялись к находящимся вне спасительного пути. С постепенным ослаблением христианства начало постепенно ослабевать и монашество. Начали умоляться живые сосуды Святаго Духа. Многие лицемеры, в видах корыстолюбия и приобретения человеческой славы, начали притворяться святыми и духовными, привлекать к себе неопытных, искусно сочиненную личиною, повреждать и губить их. Уже Симеон Новый Богослов, живший в X веке по Рождеству Христовом, говорил: «Изучай Божественное Писание и Писание святых отцов, особливо деятельный, чтоб с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть, эти учения и поведения, как в зеркале, и понимать, согласное с Писанием, усвоивать себе и содержать мысли, ложное же и худое познавать и отвергать, чтоб не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». С течением времени более и более умолялись духоносные учители, как об этом с болезнованием повествуют позднейшие святые отцы. «Ныне таковые наставники до крайности оскудели», говорит преподобный Нил Сорский, живший в XV веке. С оскудением наставников святые отцы по внушению Святого Духа, благовременно и прозрительно промышлявшему о духовной потребности иноков последнего времени, составили много назидательных сочинений, совокупностью которых удовлетворительно определяется иноческий подвиг. Этими святыми писаниями исполняется в некоторой степени недостаток живых органов духа. Позднейшие отцы уже более предлагают в руководство священное писание и писания отеческие, как предложил их Новый Богослов, не отвергая и весьма осторожный совет современными отцами и братьями при всевозможном удалении и от знакомства вне и внутри монастыря, при тщательном содержании духа в мыслях и чувствованиях смирения и покаяния. Весьма затруднительно и весьма косно иноческое преуспеяние, доставляемое этим деланием. Но это делание даровано Богом нашему времени, и мы обязаны с благоговением пользоваться даром Божиим, данным нам во спасение. Косность преуспеяния, многочисленность преткновений невольно смиряют дух наш, столько склонный к тщеславию и превозношению, доставляют драгоценное познание наших немощей, приводят к упованию на единое милосердие Божие. Такое упование не посрамит. Почему не дано нам огненных крыл древнего монашества, которыми оно с быстротой и силой перелетало через море страстей, как это было открыто одному из великих древних отцов? Это судьбы Божьи, превышающие наше понятие. Исследование их нам воспрещено. Оно было бы трудом тщетным, начинанием высокомерным и преступным, яко не испытание судове Его и не исследование путие Его. Кто бы разумел ум Господень, или кто советник ему бысть, ему слава во веки. Аминь.